Говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня пятница, 6 апреля. Доброе утро. Вот чему будут посвящены следующие 50 минут нашей программы. Суд Нью-Йорка огласил приговор российскому бизнесмену Виктору Буту. Спецпроект «Радио Свобода. Эпоха Путина». Многие россияне проживут, не зная другого лидера страны, как это было при Сталине и Брежневе. Перспективы реализации проекта «Большая Москва». Мнение экспертов. Вам же, уважаемые радиослушатели, мы задаем сегодня вопрос. Как повлияют скандалы вокруг патриарха на авторитет Русской Православной Церкви? Все это, а также новости экономики, обзор прессы в первом часе программы «Время свободы». Итак, в четверг в Федеральном суде Южного округа Манхэттена был оглашен приговор российскому бизнесмену Виктору Буту. Его признали виновным в сговоре с латиноамериканскими террористами, которые воюют с Соединенными Штатами. Адвокаты рассматривают приговор как частичный успех. Многие общественные деятели считают его слишком мягким. С подробностями наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
Виктор Бут приговорен к 25 годам тюрьмы по третьему и самому тяжкому пункту обвинения – продажа ракет «Земля-воздух» колумбийской террористической организации ФАРК и к 15 годам суммарно по трем другим пунктам – сговор с целью убийства американских граждан, сговор с целью убийства американских должностных лиц и пособничество террористам. Оба срока отбываются одновременно. 25 лет за намерение продать ракеты террористам, намеревавшимся использовать их против американцев – это минимальный срок наказания за подобное преступление. Обвинение требовало пожизненного заключения, мотивируя это тем, что россиянин – матерый преступник, давно и систематически нарушающий запреты ООН на поставки оружия в зоны конфликтов. «Минимальный срок не послужит предупреждению новых преступлений такого рода», – настаивал прокурор Брэндон Магуайер. Федеральная судья Шира Шейнлин этот довод отклонила на том основании, что идею продажи оружия ФАРК инициировал не Виктор Бут, а Управление по борьбе с преступным оборотом наркотиков, и что до начала разработки Бута в 2008 году он не нарушал американских законов и не был замечен ни в ненависти к США, ни в связях с террористами. Тем не менее, ряд экспертов выразили разочарование приговором. Среди них консультант ООН по вопросам незаконной торговли оружием Кэти Остин. «Лично меня, — сказала Остин, — больше всего разочаровало то, что приговор не создает прецедентной базы для решительной борьбы с торговцами оружием, которые, действуя на территории нашей страны, нарушают международное эмбарго на поставки смертоносной техники в зоны конфликтов. Известно, например, что транспортные самолеты, принадлежащие Виктору Буту, использовали аэродромы в Техасе и во Флориде, или что Бут создал в Делавере ряд фиктивных компаний, через которые проводил расчеты с покупателями. Эти инкриминирующие факты, касающиеся противозаконной деятельности Бута на нашей земле, обвинение решило не приобщать к делу и, возможно, поплатилось за это тем, что подсудимый получил минимальный срок. Защита намерена в ближайшие две недели опротестовать приговор в апелляционном суде, а в перспективе и в Верховном. Основанием для апелляции, среди прочего, будет то, что Бут, по словам его адвоката Альфреда Даяна, был незаконно экстрадирован в США из Таиланда. Виктор Бут имеет право на условно-досрочное освобождение за примерное поведение. Адвокат не исключает и теоретическую возможность того, что его подзащитный отбудет часть срока на родине.
Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов о приговоре Виктору Буту. Мы вернемся к этой теме в начале следующего часа программы «Время свободы». А сейчас о главной теме нашей программы. Представители реабилитационного центра для тяжелобольных детей детства обжаловали решение Московского арбитражного суда. Он вынес постановление о том, что центр должен вернуть один из двух своих корпусов Крестовоздвиженскому Иерусалимскому Ставропигиальному женскому монастырю. О решении суда по тяжбе, длящейся с 2010 года, стало известно на фоне скандала с арестом участниц группы Pussy Riot. Они выступили с панк-молебном в храме Христа Спасителя. Также пресс-служба Русской Православной Церкви извинилась за неудачную попытку заретушировать на руке патриарха часы стоимостью 30 тысяч евро. На вопросы об этом глава РПЦ отвечал, что у него есть такой подарок, но он часы никогда не надевал. Не забыта еще и история с квартиры патриарха в центре Москвы. Часть российского общества полагает, что все эти события – информационная атака против патриарха Кирилла. Другие уверены, церкви требуются перемены. Как повлияют скандалы вокруг патриарха на авторитет Русской Православной Церкви? Такой вопрос мы задаем сегодня вам, уважаемые слушатели. В середине часа мы принимаем ваши звонки в прямой эфир. Звоните телефон 8 800 222-12. Напоминаю, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Свои ответы можно присылать на наш пейджер 8 495 66 010 46. отправляйте СМС на номер +7 903 743 2801. Работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете на главной странице в правой колонке в рубрике «Вопрос дня». Пока же послушаем, как на вопрос, как повлияют скандалы вокруг патриарха на авторитет Русской Православной Церкви, ответили жители Кирова, корреспонденту Радио Свободы Екатерине Лушниковой.
Ой, я его не знаю, не слыхала даже. Не, я не в курсе этих вопросов даже.
Патриарх Московский и патриарх всей Руси Кирилл, скажем, передовой человек и человек науки. И это человек, который, может быть, из всех патриархов сказал очень правильно, что существует две области познания мира. Это наука и религия. Патриарх сказал, что мы теперь и наука в поисках Создателя. Патриарх Кирилл, он... очень умный человек, прозорливый.
Честно говоря, для многих это одно-одно, а одно-второе. Сам патриарх – это одна сторона, а православная церковь – это совершенно другая сторона. Это без разницы, какая личность. Вера внутри у каждого. Кто во что верит. Есть одно качество, на мой взгляд. Все желают ответственность снять с себя и переложить на высшие силы. У кого-то вера в это скорее бы избавиться от всего, и да. Кто-то действительно в этом психологически обретает определенную устойчивость и свободу, и тогда с новыми силами берется за какое-то дело. А кто-то действительно прикрывается, так что...
Ну, я вообще-то атеист, но в данном случае, как представитель русской культуры, я, конечно, считаю, что Русская Православная Церковь несет очень важную общественную функцию, выполняет. И я бы не рекомендовал тогда, например, своим детям, если они неверующие, например, ходить к такому священнику на исповедь.
Пусть и рай, это офигенная группа, уважаю этих девчонок, вообще они классно выступают.
Да, кстати, не клевые.
Не надо уголовное наказание.
Уголовное наказание для церкви надо.
Отменить. Просите помиловать.
Ой, вы знаете, я не могу судить. Вы меня извините. Я не могу судить его, потому что я ничего о его делах не знаю, и поэтому мне это сложно.
Скажем так, любая хорошая идея была порочена плохими людьми, благодаря которым любая хорошая идея и не состоялась. Но при этом все равно сама-то идея осталась, сам Христос остался. Если он сказал «любите друг друга», это означает одно – «любите друг друга». И как ты эту фразу переделаешь? Никак ты не переделаешь, ее можно понимать только однозначно.
Так прохожие на улицах Кирова отвечали на вопрос, как повлияют скандалы, связанные с патриархом Кириллом, на авторитет Русской Православной Церкви. Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8:15. И коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Защита российского предпринимателя Виктора Бута, приговоренного в четверг в США к 25 годам тюрьмы, обжалует приговор. Об этом заявил адвокат Бута. Приговор может обжаловать и сторона обвинения, требовавшая для подсудимого пожизненного заключения. Глава МВД Татарстана Асгат Сафаров заявил, что подал рапорт об отставке. Сафаров подтвердил, что решение принято им в связи с фактами издевательств над задержанными в Казанском отделении полиции Дальней. Партия «Справедливая Россия» просит действующего президента Дмитрия Медведева и премьер-министра, который избран президентом России, Владимира Путина, дать политическую оценку ситуации вокруг выборов мэра Астрахани. Об этом говорится в заявлении руководства партии, распространенном в четверг вечером. Курсы валют на сегодня. Доллар стоит 29 рублей 43 копейки, евро 38 рублей 71 копейку. Следующая сводка новостей на волнах «Свобода» через четверть часа. В 10:07 в эфире «Радио Свободы» слушайте программу «Грань времени». Сумеет ли новый губернатор Подмосковья Сергей Шойгу справиться с проблемами региона? Об этом спорит бывший мэр Троицка Виктор Сиднев, политик Евгения Чирикова, активист Народного общественного совета Подольск Александр Подрезов и депутат Мособлдумы Денис Лебедев от «Справедливой России». Программа «Грань времени» в 10:07 на «Радио Свобода». Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В начале мая Владимир Путин вернется в президентское кресло. Последние 12 лет в России называют эпохой Путина. Многие допускают, что теперь она продлится следующие 12 лет, еще два президентских срока. Случись так, и целое поколение вырастет, не зная другого лидера страны, как это было при Сталине и Брежневе. Герой спецпроекта «Мумина» Шакирова. Это известные артисты, на чьих глазах менялись эпохи и поколения правителей. Театральный режиссер Юрий Любимов и актер Актеры Ольга Аросева и Владимир Зельдин начали творить еще при Сталине. Все трое востребованы и сегодня. Любимов, расставшись со своим детищем театром на Таганке, только что поставил спектакль «Бесы» по роману Достоевского в театре имени Вахтангова. Аросева успешно играет в театре «Сатире», а самый старший из них, 97-летний Владимир Зельдин, собирает аншлаги в театре Советской армии. С ним и встретился Мумин Шакиров.
Актер театра Советской армии Владимир Зельдин прославился на всю страну благодаря культовому фильму 40-х «Свинарка и пастух». Эту музыкальную комедию поставил один из любимых режиссеров Сталина Иван Пырьев. Зельдин, сыграв пастуха-кавказца Мусаиба Гатуева, оказался тогда в одной компании с такими звездами советского кино, как Марина Ладынина и Николай Крючков. Для молодого Владимира Зельдина работа с этими знаменитыми киноактерами в фильме, который стал классикой идеологического советского кинематографа, была подарком судьбы.
Меня Иван Оксанович ввел в этот мир кинематографии, где я познакомился и с Мариной Алексеевной Ладыниной, и с Колей Крючковым, любимцами нашего народа, и с Тихоном Николаевичем Крениковым, который, в общем-то, старше меня был на 2 года. Мне было 26, а ему 28, который написал «Песня о Москве», которая звучала в этом фильме. Я взял сценарий, прочитал, конечно, был в восторге от роли, от сценария, но у меня абсолютно даже ни капельки у меня не было уверенности в том, что меня снимать в этой главной роли, когда есть замечательные, подающие грузинские молодые актеры, великолепные танцующие, которые носят великолепные национальные костюмы, это черкеску, и поющие, музыкальные, куда там мне.
Сталин видел потом эту картину, он общался со съемочной группой?
Со съемочной группой он не общался. Картину, конечно, видел.
С вами встречался?
Нет, не встречался. Я Сталина никогда не знаю. Я видел его только на мавзолее, в хронике, когда мы демонстрацию были, вот тогда видел я его.
Странно, вы сыграли яркую такую роль, а он, будучи грузином, не сказал какие-то добрые слова в ваш
адрес. Я не знаю, может, он сказал не в адрес меня, а сказал, видимо, в адрес картины, потому что когда был просмотр этой картины на Мосфильме, я как раз опоздал на этот просмотр. Все выходили с просмотра зала, Иван Александрович Пырьев взволнованный вышел после картины. Никто ничего, ни слова, полное, так сказать, пока, видимо, Сталин не сказал, что хорошая картина.
А почему вы думаете, что все ждали мнения Сталина?
Потому что всегда ждали мнения Сталина.
Скажите, а вы любили Сталина или боялись?
Я его не боялся. Для меня, ему, когда я был там на площади, он был человек большого обаяния. Я с ним не общался, но вот просто видя его в хронике, на мавзолее.
А вы плакали, когда умер Сталин?
Я не помню, плакал я или нет, но для меня это была какая-то катастрофа. Как же дальше будет жизнь страны, театра военного?
А вам хотелось с ним пообщаться, со Сталиным, пожать ему руку? У вас было такое ощущение, что вот это было бы важно для вас?
Ну, конечно, видимо, каждому хочется общения с таким выдающимся личностью.
Однако Владимира Зельдина оставили без сталинской премии.
Получил Пырьев, Валя Павлов, Хренников, Марина Алексеевна, Коля Крючков. Вот 5 человек, а я не получил. А второй раз я проехал с учителем танцев. То же самое. Меня выставили на сталинскую премию в учителе танцев. Я вышел постановление о современном репертуаре, и все. И наш учитель закрылся.
После «Свинарки и пастуха» Владимир Зельдин снялся в десятках других фильмов. Но повторить успех ранней молодости ему не удалось. В дальнейшем он целиком посвятил себя театру и по сей день играет по несколько спектаклей в месяц. В отличие от Зельдина, мимо которого прошли государственные награды, куда более везучим оказался на тот момент менее известный артист Юрий Любимов. Любимова наградили сталинской премией за роль Тятина в спектакле театра имени Вахтангова, Егор Булычев и другие. Хотя сам будущий всемирно известный режиссер к этой награде тогда относился очень спокойно.
Там было другое, я афишу без этого хотел выпустить. Мне сказали, если вы не будете писать «Заслуженный артист, лауреат Сталинской премии», никакого театра вы не получите. И тогда я вынужден был выпустить афишу с этими званиями. Я тогда говорил, что не надо никаких званий. Должно быть имя самого человека, который сделал себе это имя.
Когда вы были актером, конечно, у вас конфликтов не было.
Как? Я, наоборот, чего-то с гордостью говорил. Я буду играть Олега Кошевого, тем более Фадеев. А потом разругали эту молодую гвардию. А я вроде считал, что уже я буду лауреат Сталинской премии за Олега Кошевого, потому что Фадеев сказал, что вы лучший Олег Кошевой.
Как долго потом жил этот спектакль?
Пока не разгромил товарищ Сталин произведение.
То есть получается, что ваша режиссерская деятельность отсчет берет с хрущевских времен. Так?
Да.
Так будет точнее.
Да, конечно, а там я и не мог.
А вы понимали, какие вкусовые пристрастия у Иосифа Виссарионовича?
Во-первых, я об этом совсем не думал. Я же попал только в оттепель. Один из последних я проскользнул. Я искал новые формы, потому что этот соцреализм из нас всех сделал какие-то неизвестно что. Ну, были хорошие актеры, они пытались хорошо работать, но драматургия была ничтожная, поэтому я и вынужден был делать сам себе сценарий в дальнейшем.
23 апреля 1964 года в Москве произошло событие. Любимов открыл новый театр спектаклем «Добрый человек из Сизуана» по пьесе Бертольда Брехта, и власть тут же пришила Любимову идеологический ярлык. С того момента для Юрия Любимова началась новая эпоха в театре на Таганке, но об этом в следующем репортаже.
Продолжение спецпроекта Мумина Шакирова слушайте сегодня в дневной программе «Время свободы». А утреннюю программу продолжит наша постоянная рубрика «Сегодня в Америке».
Комитет защиты журналистов призывает российские власти расследовать еще одно нападение на российского журналиста. Почему никто не хочет покупать электромобиль будущего? Эти темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американский комитет защиты журналистов призвал в четверг российские власти безотлагательно расследовать нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, которая была жестоко избита рано утром в четверг в Балашихе по пути домой. Вместе с ней объектом атаки стала ее подруга Элла Асаян, представитель американской правозащитной организации Freedom House. Комитет защиты журналистов видит в этом нападении признаки заказного преступления. Моя собеседница, глава Восточноевропейского отдела комитета Нина Огнянова. У нас много вопросов по поводу этого инцидента. Милашина известна своими журналистскими расследованиями. Она бралась в прошлом за крайне опасные темы – нарушение прав человека на Северном Кавказе. Она расследовала нападения на ее коллег, включая убийство Анны Политковской, убийство и исчезновение людей в Чечне и Дагестане. Зная, чем она занимается, учитывая ее известность, трудно представить, что она стала случайной жертвой грабителей. Атакующие проявили особую жестокость. Двое мужчин нанесли ей удары по голове тяжелым предметом. Обычно грабителей интересует бумажник, сумка, а не то, как пожестче избить свою жертву. А это именно то, что случилось с Милашиной. Известно ли о том, получала ли она в свой адрес угрозы? Я не знаю, доводила ли ее газета эту информацию до всеобщего внимания, но в прошлом она была объектом многочисленных угроз и предупреждений, хотя я ничего не знаю о недавних угрозах. Но ее работа, связанная с событиями на Северном Кавказе, провоцировала угрозы. Учитывая прошлую реакцию российских властей на подобные инциденты, вероятность того, что это преступление будет раскрыто, видимо, невелики? Россия печально знаменита традицией безнаказанности исполнителей и заказчиков атак на журналистов. За последние десятилетия 10 журналистов в России расплатились жизнью за свою работу, и лишь два дела были доведены до успешного завершения, то есть осуждения преступников. В таком контексте невозможно не испытывать тревогу и по поводу безнаказанности напавших на Елену Милашину. Но мы надеемся, что ее известность, общественное внимание к этому делу заставит власти серьезно отнестись к выполнению своего долга. Кому вы конкретно обращаете свой призыв? Расследование дела Милашины сейчас ведется Московским следственным комитетом, то есть пока оно находится на региональном уровне расследования, хотя к нему подключено несколько следователей федерального комитета. Мы ждем, каким результатом приведет их расследование. Если они не смогут найти преступников, следствие должны будут взять в руки структуры более высокого уровня.
go higher.
Представитель Американского комитета защиты журналистов Нина Огнянова комментировала нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. На автомобили-гибриды продолжает делать ставку американская автомобильная промышленность. Об этом свидетельствует последний нью-йоркский автосалон. В то же время электромобили стали поводом для разочарований. Слово Владимиру Морозову.
В Нью-Йорке открывается международная автомобильная выставка. Ее главная сенсация – летающее авто Transition, больше похожее на складной самолет. Кстати, и создала его не авто, а авиационная компания Tarafugia. Но крылатая машина – это для любителей научной фантастики, имеющих тугой кошелек. Она стоит под $300 000. А какое место на выставке и в жизни американца занимают машины, которые при постоянно растущих ценах на бензин помогают нам не сорить деньгами, а экономить их? Здесь основное внимание привлекают авто с бензиновыми и электромоторами – гибриды. В прошлом году их продажа выросла аж на 60%. Стоят они заметно дороже по сравнению с бензиновыми машинами того же класса и только за 5-7 лет окупают эту разницу в цене. За 2 года только 2 гибрида – Toyota Prius и Lincoln MKZ. Из всех продаваемых в США 30 различных моделей гибридов половина приходится на Prius. Говорит Боб Картер, один из руководителей североамериканского филиала Toyota. Я верю, что со временем Prius обойдет наш сегодняшний бестселлер Camry и станет самой массовой моделью Toyota. Но когда это время наступит, пока не ясно. Охотников как минимум 2 года ждать обещанную экономию пока не так много. Поэтому все гибриды вместе взятые занимают на автомобильном рынке менее 3%. И уж совсем исчезающе малая доля принадлежит электромобилям. Leaf фирмы Nissan стоит по 30 тысяч, а Versa, бензиновая машина того же класса и той же фирмы, на 10 тысяч дешевле. И покупатель имеет шансы вернуть переплаченную за электромобиль сумму только через 9 лет. Американцу такое не подходит. По данным статистики, в год он проезжает 15 тысяч миль, 24 тысячи километров и покупает новую машину в среднем через 6 лет. Еще хуже выглядит в глазах здешнего автолюбителя созданный на General Motors электромобиль Volt, цена 32 тысячи. Он может окупиться только через 27 лет. А к этому времени, как говорится в персидской сказке, могут помереть и сам шах, и его ишак. Пока электромобиль Volt покупают очень неохотно, и корпорация General Motors была вынуждена временно приостановить его производство.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
14.07 на свободе. Слушайте радиожурнал «Поверх барьеров». Российский час. Вот тема программы. Энциклопедия Белградского интернационального фестиваля. Броня из облака Александра Мелехова. Российский панк-рок. С чего все начиналось? Ведет программу Марина Тимашева. Программа «Поверх барьеров». Российский час на радио «Свобода». А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». После краткой сводки новостей возвращаемся к главной теме. Как повлияет скандал вокруг патриарха на авторитет Русской Православной Церкви? Звоните 8 800 222 12 и мы продолжим сразу после новостей.
В Москве 8:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Хасавюртовском районе Дагестана оперативные сотрудники республиканского МВД обнаружили блиндаж, в котором хранились 5 взрывных устройств. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД Дагестана. 5-литровые пластиковые емкости были заполнены взрывчатым веществом и поражающими элементами. Защита российского предпринимателя Виктора Бута, приговоренного в четверг в США к 25 годам тюрьмы, обжалует приговор. Об этом заявил адвокат Бута Альберт Даян. Приговор может быть обжалован и стороной обвинения, требовавшей для подсудимого пожизненного заключения. Глава МВД Татарстана Асгат Сафаров заявил, что подал рапорт об отставке. Сафаров подтвердил, что решение, принятое им в связи с фактами издевательств над задержанными в казанском отделении полиции, дальний. Партия «Справедливая Россия» просит действующего президента Дмитрия Медведева и премьер-министра, избранного президентом России Владимира Путина, дать политическую оценку ситуации вокруг выборов мэра Астрахани. Об этом говорится в заявлении руководства партии, распространенном в четверг вечером. В Приморском крае найдено тело 13-летнего Михаила Байкова, пропавшего несколько месяцев назад. В ноябре прошлого года он уехал на занятия на школьном автобусе и не вернулся домой. Правозащитная организация Amnesty International предупреждает о назревающей крупной гуманитарной катастрофе на севере Мали. Виталий в четверг ушел в отставку Умберто Босси, основатель и лидер правой партии «Лига Севера», входившей до недавнего времени в правящую коалицию. Президент Франции Николя Саркози пообещал добиться профицита государственного бюджета и уменьшить долги Франции. Сайф аль-Ислам Каддафи, сын свергнутого и убитого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, был избит в тюрьме. Об этом сообщил в четверг его адвокат. Вы слушали краткие новости.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Как повлияют скандалы вокруг патриарха на авторитет Русской Православной Церкви? Мы начнем обсуждение этой темы буквально через несколько минут. Звоните, номер телефона 8 800 222 12. Представители реабилитационного центра для тяжелобольных детей детства обжаловали решение Московского арбитражного суда, который вынес постановление о том, что центр должен вернуть один из двух своих корпусов – Крестовоздвиженскому, Иерусалимскому, Ставропигиальному женскому монастырю. О решении суда по тяжбе, длящейся с 2010 года, стало известно на фоне скандала с арестом участниц группы Pussy Riot, которые выступили с панк-молебном в Храме Христа Спасителя. Извинения пресс-службы Русской Православной Церкви за неудачную попытку заретушировать на руке патриарха часы стоимостью 30 тысяч евро. Незабыта еще история с квартиры патриарха в центре Москвы. Вот лишь часть репортажа Юрия Васильева. Полностью читайте материал под названием «РПЦ выиграла у детей» на сайте www.svobodanews.ru.
Иск православного монастыря к соседям, Российскому реабилитационному центру детства, рассматривался в суде около 2 лет. Если решение будет оставлено в силе, то медицинский центр, где лечатся тяжело больные дети со всей страны, потеряет более половины гектара земли, а вместе с ней один из двух своих корпусов – 2 отделения, поликлиника, школа. Между больничными корпусами монастырская территория. На ней дорожка в 100 шагов, связывающая 2 здания центра детства. В ограде монастыря специальная калитка. Причуды кадастровой через полосицы не мешали отношениям равноправных пользователей земель бывшего санатория Горки-Ленинский до 2010 года, когда монастырь предъявил свои права на корпус с поликлиникой. Аргументы. До революции данная земля тоже принадлежала обители. В 1992 году государство отдало монастырю не все. Пора восстановить справедливость. В один прекрасный день калитка оказалась запертой, вспоминает директор реабилитационного центра детства Евгений Лильин.
До 1992 года была единая территория больницы восстановительного лечения Минздрава. Поэтому все, естественно, корпуса соединялись дорожками, потому что дети были достаточно тяжелые, и надо было не просто обеспечить их передвижение, но и доставку продуктов. Калитка не просто была заперта, а и сама дорожка, соединяющая наши корпуса, была разрушена отбойными молотками.
Дальше больше. Центру детства не утвердили план реконструкции поликлинического корпуса, хотя деньги из федерального бюджета на это дело были выделены. Причина отказа – не установлены границы охранной зоны монастыря. Евгений Лильин и его коллеги, искренне полагавшие, что все земельно-духовные вопросы Крестово-Движенского монастыря окончательно решены в первые годы новой России, обратились в Минздрав соцразвития, Росимущество и прочие инстанции. Везде успокоили. Центр детства находится на своем месте по закону. Свою функцию лечить ДЦП, болезнь Дауна, олигофрению и прочие болезни детей он исполняет исправно. Однако дело «Монастырь против детской больницы» оказалось в арбитраже. Родители маленьких пациентов написали открытое письмо в защиту детства. Обстоятельства дела попали в сетевые дневники, оттуда в прессу. В результате монастырь открыл для больницы калитку, а арбитражные слушания шли с постоянными переносами заседаний. В одном из сетевых дневников, где координировалась кампания в защиту детской клиники, появилась торжественная запись, цитата. «Простые люди, владеющие только блогами, смогли сделать то, что оказалось не под силу чиновникам, юристам и прочим слугам добра. Думаю, теперь монастырь и центр смогут по-любому договориться. Как и предполагалось, широкий резонанс сделал свое дело». Конец цитаты. По-любому договориться не получилось, хотя доктор Лильин был готов на самые неожиданные варианты.
«Я верю в Бога, верю в Матушку Церковь и в ее отдельных представителей. Мы предлагали корпус делать православным для священнослужителей, для их детей. Ну и это предложение было отвергнуто. Неинтересно».
Как церковь намерена использовать доставшийся ей по решению суда корпус реабилитационного центра? Об этом мы спросили главу отдела по взаимодействию церкви и общества РПЦ Всеволода Чаплина.
«Я не знаю об этом практически ничего. Я думаю, что, наверное, надо
информационное отдел обратиться.
Не подскажете, как позвонить?
А посмотрите в интернете.
В информационном отделе Московской патриархии пообещали прокомментировать ситуацию, но лишь после того, как решение суда вступит в законную силу. Еще нет единой позиции и в Минздрав соцразвития, которому подчинен реабилитационный центр детства. Предположение о том, что будет вместо клиники, есть у главврача поликлиники центра детства Ларисы Рудницкой после бесед с настоятельницей женского монастыря.
Матушка говорила, что она собирается делать в корпусе. Кружок бисероплетения. Та же матушка говорила, что что вы. Мы в зиму детей не собираемся выгонять на улицу. Что звучало соответственно, а летом, значит, можно.
Юрий Васильев, Радио Свобода, Москва.
Итак, как повлияют скандалы вокруг патриарха на авторитет Русской Православной Церкви? Звоните телефону 8 800 222 12. Первый звонок из Петербурга. Константин, здравствуйте, мы вас слушаем.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, я хочу сказать, что я как бы говорил уже об этом, что наше общество проваливается в такое путино-гундяевское мракобесие. Вот. И то, что творит церковь, она как бы давно уже перестала исполнять свою функцию. То есть приобщать паству каким-то вещам, с которыми она должна приобщать. И сейчас церковь просто превратилась вот благодаря Гундяеву, этому Чарли Чаплину, просто в политического лакея кремлевского. И все это делается планомерно. То есть Кремль раскалывает наше общество светское, а церковь раскалывает нашу церковь.
Спасибо, Константин. Это мнение было из Петербурга. Еще один звонок. Владимир, Московская область. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро всем. В большевистской России, а мы и сейчас живем именно в такой России, церковь – это инструмент узурпаторской власти. Поэтому церкви присущи все пороки, которыми власть обросла с 1917 года. Если предыдущий владыка и патриарх считал для себя возможным наряду со службой церкви быть одновременно и сексотом КГБ под псевдонимом Дроздов, то не стоит удивляться, что и нынешняя верховная власть церкви позволяет себе кое-какие по нынешним временам ерундовые грешки. Спасибо.
Спасибо вам, Владимир. Зачитаю несколько сообщений на пейджере. Когда избрали в патриархи Кирилла, который был по совместительству водочным и табачным бизнесменом, авторитет Русской Православной Церкви был окончательно подорван, считает Николай Павлович. Еще одно сообщение. Вообще-то я человек неверующий, так же, как и не сторонник лезть в чужой монастырь со своим профсоюзным уставом. Замечу лишь, что ни церкви, ни государство, которому эта церковь служит, вещи такого авторитета явно не прибавят, пишет Николай Борода. Николай из Мичуринска. Здравствуйте, Николай. Мы слушаем вас.
Здравствуйте. Вы знаете, вот трудно не согласиться с предыдущими слушателями. Да, церковь православная вообще, начиная вот с 17-го года, настолько запачкана вот с этими сотрудничествами ИСГБ и прочими службами. А нынешний гражданин Гундяев, это так уже, так сказать, питомец, и он вряд ли сможет вылезти из того моральной деградации, в которой оказался. Жаль, конечно, что многие вот увидели в нем не того патриарха, и это может быть хорошо. До свидания.
Спасибо вам, Николай. Звонок из Мичуринска. Еще одно сообщение. Виктор пишет достаточно сатирически. Эти злобные ненавистники РПЦ заставляют патриарха носить часы за десятки тысяч долларов и потом ретушировать фотографии. Это они заставляют судиться его на десятки миллионов долларов из своей квартиры. Это они устраивают истерику по поводу хулиганской выходки девушек. Может, источник насмешек и недоверия – это все-таки фарисейское поведение самого патриарха, а не некие внешние силы, спрашивает Виктор. Ольга, здравствуйте. Ольга из Москвы. Звонок.
Здравствуйте. Вот сейчас замарать и скомпрометировать любого человека ничего не стоит. Комбинации, ну просто миллион и маленькая тележка. Вот то, что будут устранять прежде всего удерживающих православие, все это прекрасно понимают. А позиция такая. До тех пор, пока патриарх будет соблюдать все каноны православия, он будет пользоваться нашей любовью и поддержкой. Пусть ничего не боится. Спасибо.
Спасибо вам, Ольга. И последний звонок, очень коротко, если можно. Алексей, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Свобода. Я человек православный, крещенный, но я не верующий. Вот, и меня вообще возмутила меня вот эта акция Pussy Riot, вот то, что они сделали в храме. И за ними последуют, если не будут наказания, за ними сатанисты последуют, и вот эти шабаши будут устраивать. Спасибо за внимание.
Спасибо, это был звонок из Карачаева-Черкесии, и, к сожалению, мы не успеваем принять все сообщения и звонки в этом часе, но в следующем часе программы «Время свободы» мы снова принимаем ваши звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости экономики продолжат эфир программы «Время свободы», и с ними вас ознакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Министерство финансов России в ближайшее время подготовит законопроект, который обяжет бюджетные организации при расчетах использовать банковские карты, заявил министр Антон Силуанов. По его словам, в Министерстве финансов обсуждаются и другие предложения по стимулированию безналичных расчетов. В частности, обязательное перечисление зарплат, пенсий и социальных пособий на банковские карты, а также запрет на расчеты наличными при покупках свыше определенной суммы. Российская компания «Автотор» и канадская «Мэгна», один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, планируют создать в Калининградской области автомобильный кластер мощностью 350 тысяч автомобилей в год, заявил руководитель «Автотора» Владимир Щербаков. В него, как ожидается, войдут нынешние партнеры российской компании, в частности, немецкая BMW, американская General Motors и южнокорейская Kia. В целом, в рамках этого проекта в регионе предполагается создать 6 автосборочных заводов и более 20 производств автокомпонентов. Международные резервы России в течение марта сократились на 0,1% и составили 513 миллиардов 491 миллион долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем превышает 3 триллиона 200 миллиардов долларов, а в Японии – 1 триллион и 100 миллиардов. Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России в течение марта не изменились, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, начиная с декабря, они снижались на 0,3% ежемесячно. Таким образом, за первый квартал текущего года, по официальным данным, бензин в России в рознице подешевел на 0,7%. Центральный банк России в марте снизил на 5 копеек границы коридора допустимых колебаний обменного курса рубля по отношению к бивалютной корзине, заявил председатель банка Сергей Игнатьев. С февраля 2007 года в структуре этой корзины 55% составляет доля американского доллара и 45% доля евро. По словам Сергея Игнатьева, нижняя и верхняя границы валютного коридора составляют теперь 32%. 2 рубля 15 копеек и 38 рублей 15 копеек соответственно.
О новостях экономики рассказал Сергей Семенинский. Я добавлю курсы валют. Доллар 29 рублей 43 копейки, евро 38 рублей 71 копейка. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Защита российского предпринимателя Виктора Бута, приговоренного в четверг в США к 25 годам тюрьмы, обжалует приговор. Об этом заявил адвокат Бута. Приговор может обжаловать и сторона обвинения, которая требует для подсудимого пожизненного заключения. Глава МВД Татарстана Асгат Сафаров заявил, что подал рапорт об отставке. Сафаров подтвердил, что решение, предпринятое им в связи с фактами издевательств над задержанными в Казанском отделении полиции Дальний. В Приморском крае найдено тело 13-летнего Михаила Байкова, который пропал несколько месяцев назад. В ноябре прошлого года он уехал на занятия на школьном автобусе и не вернулся домой. Московский туроператор ITS, Международный клуб путешествий, из-за финансовых проблем приостанавливает отправку туристов. Фирма задолжала отелям в других странах около 600 тысяч долларов, в том числе 100 тысяч за туристов, которые только собираются ехать на отдых. Правозащитная организация Amnesty International предупреждает о назревающей крупной гуманитарной катастрофе на севере Мали. О других новостях мы поговорим через 20 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Но мы продолжаем программу «Время свободы», обзор прессы, заголовки основных российских газет. И ко мне присоединилась наш обозреватель Мария Стройкова. Мария, вам слово.
Доброе утро. Многие газеты сегодня рассказывают о том, что вчера на вчерашнем пленуме Верховного суда были одобрены поправки в уголовное законодательство, направленные на выделение некоторых видов мошенничества в отдельные статьи. Речь идет о таких преступлениях, как манипуляция с кредитами, социальными и страховыми выплатами, злоупотребление средствами инвесторов и подделка банковских карт. Наказуемым станет и так называемый фишинг, добыча персональных компьютерных данных, паролей, пин-кодов и так далее. Об этом, в частности, сегодня пишет «Независимая газета». Статья называется «Интернет-рыбаки попадут под особую статью». Газета «Ведомости» на эту же тему отмечает, что Верховный суд предлагает конкретизировать состав преступления мошенничества. Это облегчит жизнь правоохранителей, но никак не защитит предпринимателей, которых кошмарит по этой статье, утверждают эксперты. И еще одна публикация в «Ведомостях» сообщает, что за последние десятилетия каждый шестой предприниматель подвергался уголовному преследованию. Это выяснил Центр правовых и экономических исследований. Уголовно-правовое управление экономикой подавляет деловую активность и тормозит развитие страны, бьют тревогу эксперты. Статья так и называется «Уголовная экономика». И по данным автора доклада, профессора Высшей школы экономики Леонида Григорьева, за последние 10 лет, по данным центра, говорится, что уголовному преследованию подверглось 16% предпринимателей. Две трети компаний, попавших под статью бизнесменов, закрылась, без работы осталось до 2 миллионов человек. К другим темам. «Новые известия» сегодня пишут о том, что суд, московский суд, должен рассмотреть иск гражданки Леоновой, проживающей в квартире патриарха, претендующей на арестованную квартиру экс-министра в доме на набережной. Речь идет о продолжающемся судебном разбирательстве между двумя именитыми владельцами квартир в знаменитом доме на набережной, а именно Владимиром Гундяевым, более известным как патриарх Кирилл, и экс-министром здравоохранения Юрием Шевченко. Точнее, сам патриарх формально в конфликте не участвует. В квартире, которую он владеет, проживает некая Лидия Леонова, которую патриарх называет своей троюродной сестрой. Именно она подала иск на соседей снизу, обвинив их в том, что строительная пыль от ремонта в квартире Шевченко поднялась наверх и в результате повредила имущество предстоятеля. Газета рассказывает, что сын бывшего министра, тоже Юрий Шевченко, сказал, что требуемую сумму в 20 миллионов рублей он уже выплатил, но, несмотря на это, его квартира остается под арестом. Мало того, приставы наложили арест на его счет в банке и запретили на полгода выезд за рубеж, невзирая на то, что экс-министру Шевченко может понадобиться срочное лечение за границей, поскольку он болен раком. Тем временем Русская Православная Церковь оказалась в центре еще одного скандала, пишет «Новое известие». Женский монастырь в подмосковных Горках, о чем рассказывала Радио Свобода, отсудил часть реабилитационного центра детства, где лечатся тяжело больные дети. Напомню подробности этой истории в сегодняшнем выпуске «Новых известий». Московские новости рассказывают о том, что главный архитектор Москвы, человек эпохи Александр Кузьмин, вскоре может лишиться своего поста. Наиболее вероятным кандидатом на эту ключевую для постоянно строящегося мегаполиса должность сейчас считают нынешнего заместителя Кузьмина Сергея Костина, который до недавнего времени возглавлял госкорпорацию «Автодор», то есть на смену архитектору, которого считают ответственным за разрушение оригинальных военторга, гостиницы «Москва» и реконструкцию «Манежа», пишет газета, может прийти чиновник, бывший одним из лоббистов прокладки скоростной трассы на Петербург через Химкинский лес. «Новая газета», кстати, вот в эту тему на первой полосе выносят статью, которая называется «Выдавливать по капле прораба». Жители Большого Казихинского переулка решили остановить незаконную стройку у себя под окнами оригинальным способом. Выбрали муниципальных депутатов, которые теперь защищают их права в борьбе с застройщиком. Подробности этой истории в сегодняшней «Новой газете». Вот газета «Известия» рассказывает о том, что замышлявшийся накануне 1 апреля как розыгрыш пресс-релиз аэропорта Шереметьево об открытии прямого регулярного рейса на российскую полярную станцию «Мирный» в Антарктиде неожиданно выявил огромный интерес к такого рода предложениям. А в московской турфирме «Авиафлот», название которой было случайным образом выбрано в качестве авиаперевозчика на Южный материк, теперь вполне серьезно изучают это экзотическое направление для открытия туров, пишет газета «Известия». Статья называется «Шереметьево дошутилась до Антарктиды». Московский комсомолец на первой полосе рассказывает о том, что Роспатент впервые выдал свидетельство об интеллектуальной собственности 10-летней девочки. В России побит рекорд названия самого молодого патентообладателя. Им стала 10-летняя москвичка Анастасия Радимина, придумавшая новый способ печатной графики. До нее самым юным изобретателем считался 11-летний Владислав Корень из Ангарска, запатентовавший в прошлом году игрушечную автостраду нового типа. Напомню, это газета «Московский комсомолец». Гений в коротких штанишках, статья на первой полосе.
Вот такие пятничные газеты сегодня. Спасибо, Мария. Заголовками российских газет нас знакомит обозреватель Мария Стройкова. О других публикациях мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». Накануне в Москве эксперты представили свою точку зрения о перспективах реализации проекта «Большая Москва». По нему территория столицы расширится фактически до границы с Калужской областью. Экологи обеспокоены тем, что город может потерять часть лесозащитного пояса. Подробности выясняла наш корреспондент Наталья Джанпаладова.
Расширить границы Москвы предложил президент Дмитрий Медведев в июне прошлого года. По замыслу властей, присоединение новых земель на юго-западе города должно решить транспортную загруженность столицы. Также было решено создать новый правительственный центр за пределами города. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин предложил выводить за территорию Москвы рабочие места. По мнению Алексея Скопина, профессора кафедры региональной экономики и экономической географии Высшей школы экономики, проект «Большая Москва» развивается слишком быстро.
Что нас ожидает, если все будет продолжаться такими темпами? Нас все-таки ожидает превращение Москвы в город страны третьего мира с огромной численностью населения, потому что чем дешевле недвижимость, тем больше возможностей для притока людей. И если развитие этой территории пойдет такими темпами, что в первую очередь это будет экономический приоритет, то мы потеряем одну из немногих оставшихся возможностей для того, чтобы Москва имела некую экологическую зеленую зону. Все это, понятно, будет застроено. И самое главное, что вот те основные проблемы, ради которых это все делалось, вот транспортная и экологическая проблема, они не только не будут решены, они наоборот будут усугублены. Мы получим вместо позитивных результатов крайне негативные результаты, причем на это будут затрачены огромные государственные деньги.
Алексей Скопин считает, что проект «Большая Москва» нужно разделить на две части. Отдельно заниматься созданием правительственного центра за пределами столицы и отказаться от проекта расширения города, либо на время его заморозить. По мнению экологов, реализация этой идеи приведет к снижению качества жизни людей, говорит Михаил Крейндлин, руководитель проекта по особо охраняемым природным территориям «Гринпис России».
Резко отрицательно скажется на качестве жизни москвичей, которые сейчас живут в столице, потому что это для них важная территория именно с точки зрения обеспечения рекреационных, там, водоохранных функций для московской агломерации. Естественно, это точно так же скажется на жителях Московской области, которые попадают в эту территорию. Это будет очень серьезный удар по тем участкам ценных природных территорий, которые сохранились на юго-западе Москвы, которые, естественно, подлежат особой охране. Президентом внесены поправки в Гражданский кодекс. В частности, там написано, что если какой-то человек что-то незаконно построил на, конечно, даже в государственной собственности участках, например, участках лесного фонда, то он, если нет существенных нарушений, как написано, градостроительных норм, он может это спокойно узаконить. Даже там, где не получится застраивать территорию законно, ее буду застраивать незаконно, а потом, пользуясь вот этой вот новацией в Гражданский кодекс, которая, я почти уверен, будет принята в самое ближайшее время, таким образом получим отдельные маленькие клочки, которые будут совершенно не способны к самоподдерживанию, то есть никаких экосистемных функций этой территории мы говорить не сможем.
В июле прошлого года мэр столицы Сергей Собянин обещал, что на новых территориях леса также будут охраняться и восстанавливаться. Кроме того, глава города заявлял, что правительство Москвы будет уделять внимание развитию парков и зеленых зон на новых территориях. В частности, он говорил о необходимости создания парков европейского уровня. С июля этого года земли Новой Москвы получат статус земли населенных пунктов, говорит представитель Московского городского общества защиты природы Антон Хлынов.
Согласно земельному кодексу, земли населенных пунктов – это земли, которые предназначены для застройки и развития населенных пунктов. Все то, что предполагается включить и включено уже вот в эти вот границы, в том числе леса, поля, поймы, рек, оно превратится именно вот в эту вот категорию земель. Просто сейчас такова практика. У нас даже Лосиный остров, который является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Да, это земли населенных пунктов категория, но при этом это особо охраняемая территория. Надо бы настоять на том, чтобы все леса, поймы речные, да, им будет присвоен статус особо охраняемых природных территорий федерального значения. Хотя бы в границах так называемого лесопаркового защитного пояса. Тогда нам удастся эти леса сохранить.
Говорил Антон Хлынов. 28 марта в Общественной палате России обсудили перспективы развития Большой Москвы. Эксперты обратили внимание на ряд экологических, экономических и строительных проблем, которые могут возникнуть при реализации этого проекта. Итоговый документ по результатам слушаний палата обещала подготовить в начале апреля. Московские власти провели конкурс на разработку концепции развития московской агломерации. В конце марта 10 финалистов представили свои проекты. Как сказано на сайте столичной мэрии, одной из важнейших задач при разработке данной концепции должно стать сохранение бывшего лесопаркового пояса вокруг Москвы для улучшения климатического комфорта не только москвичей, но и жителей всей московской агломерации. Изменение границ Москвы и области в конце декабря 2011 года утвердил Совет Федерации. К столице отойдет 148 гектаров новых территорий, включая два городских округа – Троицк и Щербинка. Изменения вступят в силу с июля этого года. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. В следующем часе программы мы продолжаем принимать звонки от наших слушателей. Наш вопрос, напомню, звучит так. Как повлияет скандал вокруг патриарха на авторитет Русской Православной Церкви? Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Отправляйте сообщение с ответом на наш пейджер 8 495 660 1046. Можно отправить смс на номер +7 903 743 2801. Обсудить этот вопрос можно на нашем сайте www.svobodanews.ru. Развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свободы» и на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.